إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Следующая глава, назвал ее новый, рахмаллаху тааля, глава об использовании женщины, которая совершает гусль после менструации, после месячных кровотечений, использование ею ферса, то есть ваточки или тряпочки, которая смочена миском, пропитана миском, мускусом. То есть тряпочка или ваточка с мускусом. Ан-Науи рахмаллаху тааля говорит, что в предшествующей главе было разъяснено, что гусль мужчины и гусль женщины одинаковы. Да, в общем, он одинаковый. Он говорит, что подробно было рассмотрено. Да? Было это рассмотрено. А в этой главе разъясняется, что сунной является в отношении женщины, которая совершает гусль после месячных, что она должна взять немного мускуса, миска. Хорошо. Положить это на ваточку или на тряпочку, или на что-то подобное. И ввести это во влагалище, хорошо, после гусля. Это делает женщина после месячных, после гусля, которую она совершает для очищения от месячных. И также это желательно для муфаса. Муфаса, то есть женщина, которая закончились уже послеродовые кровотечения. Когда закончились послеродовые кровотечения. Почему? Потому что нифас, послеродовые кровотечения, они похожи на месячные, на менструации. Какова мудрый смысл использования мускуса при очищении после месячных? Наиболее правильное мнение, это мнение большинства ученых, основной массы ученых, говорит Ан-Науи аль-Джамаир, да, то есть основная масса ученых из представителей нашего мазхаба и других, говорят, что цель этого, то есть использование этого мускуса, это вот это место, где была менструальная кровь, умастить благовонием, чтобы устранить дурной запах, неприятный запах. Потому что эта кровь, эти выделения месячные, они имеют неприятный, скверный запах. И вот чтобы удалить их, используется благовоние, используется мускус. Когда до гусля или после гусля, говорит Ан-Науи рахмаллаху тааля, что те, которые говорят, что перед гуслем это делается, то их мнение, оно неправильное, ни на чем не основано, и достаточно для того, чтобы опровергнуть это мнение, это то, что здесь муслим приводит в своем сахихе. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Тахузу ихдакунна маага ва сидрата». Одна из вас должна взять воду и сидр и очиститься наилучшим образом, совершить вуду. Сумма тасуб ва расиф атудлюку, потом полить на голову воду, растереть, потом вылить на себя воду. Сумма тахузу фирсата мумасака, а потом взять вот эту вот ваточку, пропитанную мускусом, и потом взять, да, говорит, ваточку, пропитанную мускусом, и почиститься ею. То есть здесь четкое указание, это называется нос, да, четкое однозначное указание на то, что ферса, вот эта ваточка с мускусом, используется когда? После совершения гусля, а не до гусля. И вот это все, говорит он, является желательным, мустахаб, как после месячных, так и после нифаса. Вне зависимости от того, замужем женщина или не замужем женщина, делается это после гусля. Если не находит мускус, говорит он, тогда использует какое-то другое благовоние. Другое благовоние, которое есть. Если не находит благовоние, тогда использует какое-то другое средство. Он говорит, это может быть глина или что-то такое, чтобы убрать вот этот неприятный запах, чтобы убрать скверный запах после месячных. Это то, что приводит Ан-Науи рахмаллаху тааля из мнения, которое есть у некоторых ученых. Если же ничего не находит вообще, тогда воды, говорит он, достаточно. Если, имея возможность вот так вот использовать благовоние, она это не делает, то это макрух. Это макрух. А если нет возможности, то тогда и нет, что никакой нежелательности тоже. То есть и не будет тогда макрух. Что касается слова фирса, говорит он, то вот с кесарой буквой фа, буква раз, сукуна, сад, фирса, то есть вот такой вот кита, кусочек. Кусочек чего? Ваточки, мы сказали, или материи, хорошо. Миск, миск известно, это известное благовоние, да, Тыбуль Маруф, известное благовоние. Имам Муслим, рахмаллах та'аля, приводит по этому поводу следующие хадисы, говорит, тот хаддасан Амр ибн Мухаммад, ан-накид. Амр ибн Мухаммад ан-накид. Амр ибн Мухаммад бни Букейр. Ахмад ибн Мухаммад бни Букейр. Аль-Багдади. Амр ан-накид. Год смерти Амр ан-накид аль-Багдади, 231 год хиджры. Он рассказал ибн Аби Умар. А также, говорит Муслим, рассказал ибн Аби Умар. Этот хадис нам. Кто такой ибн Аби Умар? Это Мухаммад ибн Яхья. Ибн Аби Умар, это Мухаммад ибн Яхья, бни Аби Умар, аль-Адани, аль-Макки, аль-Хафиз, знаток сунны, знаток хадиса, год смерти его, Мухаммад ибн Яхья, аль-Адани, ибн Аби Умар, 243 год хиджры. Джами'ан ани ибн Уйейната. Оба они рассказали от ибн Уйейна. Ибн Уйейн это Суфьян ибн Уйейна, аль-Куфи. Вот смерти его 198 год хиджры, а родился он в 107 году хиджры. То есть прожил долгую жизнь. Родился в 107, а умер в 198, Суфьян ибн Уйейна. Известный имам, крупный имам хадиса. Аль-Куфи. Каля Амар хаддасана Суфьян ибн Уйейна. Амар, Амру ан-накид. Он, в его версии сказано «хаддасана Суфьян», «рассказал нам Суфьян». Не от Суфьяна, не от Ибн Уйейна, а сказано «хаддасана Суфьян ибн Уйейна», говорит он. «Рассказал нам Суфьян ибн Уйейна». «Ан Мансур ибн Сафия». От Мансура ибн Сафия. Мансур ибн Сафия. Кто это Мансур ибн Сафия? София – это мать его. София – это его мать. А отца звали его Абдур-Рахман. То есть он Мансур ибн Абдур-Рахман. Мансур ибн Абдур-Рахман. Мансур ибн Абдур-Рахман. Аль-Хаджаби, Аль-Кураши. Аль-Хаджаби, Аль-Кураши. То есть род его из курашитов какой? Аль-Хаджаби. Да? Аль-Макки. Мансур ибн Абдур-Рахман. Аль-Хаджаби, Аль-Макки. 137 год хиджры, год его смерти. И мать его София бинт Шейба. Сказано «Ан-Уммихи». Он передает от своей матери. Кто его мать? София бинт Шейба. Аль-Хаджиб. Софияту бинту Шейбата аль-Хаджиб. Курайшия, тоже Курайшия. Абдария. Абдария, то есть род какой из курайшитов? Аль-Абдария, да? Аль-Абдария, это ее род. Абдуддар, то есть предок их. София бинт Шейба, она сподвижница. София бинту Шейба, она сподвижница. Указывает Ибн Хаджар, рахмаллаху та'аля, в такриб, указывает на то, что ляга ру'я, то есть она видела, видела посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, София бинт Шейба. Ан Аиша такалат, от Аиши, радиаллаху та'аля, она которая сказала, салат имрату ан-набия, саллаллаху алейхи ва саллям, кейфа тагтасилу мин хайдатиха. Одна женщина спросила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как ей совершать гусль после ее месячных. Кал, фазакарат аннаха, «Аннаху аллямаха кейфа тагтасиль». И говорит потом передатчик, и упомянула она, то есть Аиша рады Аллаху Тарана, что пророк, алейхиссалату вассалям, научил ее, эту женщину, когда она спросила, как совершать гусль, научил ее, как совершать гусль после месячных, то есть научил. «Сумма такуду фирсатан мин миск». И там дальше сказано, что «а потом», после Проксусом научил ее, как совершать гусль, да? И потом что сказано? А потом она должна взять, она берет вот кусочек там, материи или ватки с мускусом фататагарубиха и очищается при помощи него. Калят кей фататагарубиха. И сказала тогда она, то есть эта женщина, а как я буду очищаться ею? То есть что значит? Как я буду очищаться этой ваткой с мускусом? Что имеется в виду, говорит она. Она задает вопрос пророку, алейсарату ассарам. Он говорит ей, что женщина должна после совершения гусля что сделать? Взять ваточку вот такую с мускусом и почиститься ею. А она спрашивает, а как я буду чиститься ею? Как я буду очищаться ею? Каля татагари биха, субханаллах. И пророк Сосим говорит ей, ну, почистись ею, этой ваткой, почистись ею, субхан Аллах, пресвят Аллах. Вастатара вашара на Суфьян бну Уйейна биеди аля ваджи. И прикрылся пророк, алейхиссалату вассалям, и Суфьян бну Уйейна, то есть рассказывая хадис, показал как, положил руку на лицо. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, татагари биха, субхан Аллах. И пророк Сосим закрыл вот так вот, что рукой, лицо свое, стесняясь. Ну, то есть, очистись ею, почистись ею, субхан Аллах, сказал пророк Сосим, закрыв лицо рукой, Суфьян показал, как пророк Сосим закрыл лицо, когда говорил эти слова. То есть, стесняясь, да, испытывая стеснение, пророк Сосим сказал, она задает такой вопрос, пророк Сосим сказал ей, как вот так вот почистись ею, думая, что, ну, что она поймет, да, то есть, предполагал, что она поймет. Но женщина спрашивает, как? На что это указывает? Указано на то, что она хочет узнать все подробно, точно. То есть, если что-то ей непонятно, если что-то ей не ясно, она хочет все выяснить до конца. Она хочет узнать, она хочет научиться. Это похвально. Она не поняла, как, и поэтому спрашивает пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, это стремление к пониманию, к выяснению неясных вопросов, касающихся религии. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда она спросила, из-за стеснения он сказал, субхан Аллах, пресвят Аллах. То есть, как я тебе пишу больше этого еще? Что тебе больше я скажу этого? Почистись ею. Смысл этого какой смысл слова пророка, алейхиссалату вассалям? Что она должна взять эту ватку с мускусом и пройтись вот по следам крови, где была кровь менструальная. Пройтись по ней во влагалище, этой ваткой. Почему? Потому что это место, откуда выходит кровь, менструальная, там неприятный запах, потому что это кровь менструальная, она имеет неприятный запах, это один из признаков этой крови, мы будем говорить с вами, иншаллаху тааля, когда будем разбирать хадисы следующей главы. То есть, женщина должна совершить гусль, взять эту ватку с мускусом, ввести во влагалище, да, там, где кровь была, и вот так протереть эти места, чтобы убрать дурной запах, чтобы не выходил вот этот вот неприятный запах. Так пророк, алейхиссалату вассалям, говорит ей, татагари биха, субхан Аллах, ну почистись ею, почистись этой ваткой, пресвят Аллах, закрыл лицо руками. Калят Айша, передатчик говорит, и сказала Айша, ваджтазабтуха илейя, варафтума рада Набию, саллаллаху алейхи вассалям, я притянула ее к себе, говорит она, эту женщину, Я поняла, что имел в виду пророк, алейхиссалату вассалям. Факульту таббаи биха асараддам. Я сказала ей, то есть пройдись этой ваткой по местам, по следам крови. Пройдись ваткой этой по следам крови. Вакаля ибн Умар, фи ривайати, факульту таббаи биха асараддам. А в версии ибн Абу Умар говорит, что два передатчика, да, передали муслиму. Это кто? Амр ибн Накид и второй Ибн Аби Умар. Ибн Аби Умар в его версии сказано, что Айша сказала, факульту я сказал, таттаби биха асараддам. Пройдись при помощи этой ватки асараддам. Не асара, не след крови, пройдись по следу крови, а по следам крови. Да, это отличие. Во множественном числе слово асар, асар употреблено в этом хадисе. Следующая версия, которую приводит имам Муслим, рахималлаху та'аля, говорит он, «Хаддасани Ахмаду бну Саидин ад-Дарими». Рассказал мне Ахмад бну Саид. Ад-Дарими, Ахмад бну Саид бни Сахар. Ахмад бну Саид бни Сахар, ад-Дарими, Сархаси, ан-Нисабури, Хурасани. Год смерти его 253 год хиджры. Он говорит, «Хаддасана Хаббан». Рассказал нам Хаббан. Хаббан бну Хилал. Хаббан бну Хилал, аль-Бахили, аль-Басри. Хаббан бну Хилал, аль-Бахили, это его род, аль-Басри, то есть из Басры, год смерти, 216 год хиджры, который сказал, хаддасана Вухейб, рассказал нам Вухейб. Вухейб это Вухейб бну Халид, бни Аджлян. Вухейб бну Халид, бни Аджлян. Вухейб бну Халид, бни Аджлян, аль-Бахили, из их вольноотпущенников, тоже Аль-Басри. Год смерти его 165 год хиджры. Вухейб бну Халид бни Аджлян, Аль-Бахили, Маулахум, Аль-Басри. 165 год хиджры. Он говорит, хаддасана Мансур. Рассказал нам Мансур. То есть здесь иснад уже что? Дальше такой же, как был в предыдущем хадисе. Мансур, это кто Мансур? Мансур бну Абдир-Рахман. Мансур бин Абдир-Рахман аль-Хаджаби. Мансур бин Абдир-Рахман аль-Хаджаби аль-Куращи аль-Макки. Год смерти его 137 год хиджры. Мать его София бин Шейба. Да, Мансур, от Мансур, рассказал Мансур нам от матери его, то есть София бин Шейба. Ани Аишата, от Аиши. Анна мраата салат ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям кайфа агтасилу инда ат-тухр. Что женщина одна спросила пророка алейхи салату ва салям, как мне совершать гусль, то есть полное омовение, при очищении после месячных, то есть. Факала хузи фирсата мумассакатан фатаваддаи биха. И пророк алейхи салату ва салям сказал ей: возьми фирса, то есть вот этот кусочек ваточки, да, мумассака, пропитанный мускусом, и почистись им. Сумма закара нахва хадис Суфьян, и потом упомянул хадис, подобный хадису Суфьяна. Потом упомянул хадис, подобный хадису Суфьяна. То есть, кто упомянул хадис, подобный хадису Суфьяна? Тот, кто передает от Мансура здесь. А здесь кто передает? Ухей ибн Халид. Да, Ухей ибн Халид. Бни Аджлян аль-Бахили. Татахари биха субханаллах. Навови говорит, рахима Аллаху та'аля, эти слова пророка, алейхиссалату вассалам, почистись, татахари биха, почистись этой ваткой, субханаллах. Говорит, ну, мы уже раньше говорили с вами, что субханаллах, пресвят Аллах. Субхан, это что такое? Субхан, это что означает? От глагола саббаха, да, от глагола саббаха, то есть отдалять от чего-то, да, отдалять от чего-то. Субхан, исм-масдар, хорошо? То есть существительное в значении мастара. Существительное в значении мастара означает, что субханаллах, то есть Аллах далек от всяких недостатков, не причастен никаким порокам. Вот это слово субханаллах в этом месте и в подобных местах, в подобных контекстах. Что подразумевается под этими словами? То есть почему они произносятся? По какой причине? По причине удивления. По причине удивления. Точно так же передано в сунне, что слова «Ля иляха илляллах» также произносятся по причине удивления. «Аллаху акбар», «Субханаллах», «Ля иляха илляллах». Здесь почему удивление у пророка, алейхиссалату вассалям? То есть эти его слова «Субханаллах», «Пресвят Аллах» выражают удивление. Их смысл как бы какой здесь, этого его удивления? То есть как может вот это вот ясное быть непонятным тебе? Человек здесь не нуждается в каком-то что там большом размышлении, чтобы понять, о чем идет речь. Хорошо, как бы удивляется проколесом. То есть, как я могу сказать больше, чем то, что сказал уже? И это указывает, говорит, на дозволенность тасбиха, произнесение тасбиха, то есть слов субханаллах, когда человек удивляется чему-то. Или когда человек находит что-то каким-то большим, каким-то из ряда вон выходящим, хорошо, или каким-то чудовищным, или каким-то великим, то говорит, что субханаллах. Дальше говорит Ан-Науи, здесь есть истихбаб истималь кинаят фима йатааллаку биль аурат. То есть здесь есть указание на желательность использования кинаят. Кинаят, то есть непрямого указания, то есть вот таких вот намеков, использования намеков, а не прямых указаний, косвенных указаний, когда речь идет об аурате, когда речь идет о каких-то вещах, которые стыдно упоминать, то используются вот такие вот намеки, косвенные слова, непрямые указания. И это правило уже не раз упоминалось, говорит Ан-Науи. То есть, когда речь идет об аурате, о чем-то таком, то говорится какими-то вот такими, что косвенными словами, опосредованно, непрямо, намеками. Слова «Тетеббаи биха асараддам» – «Проведи этой ваткой по следам крови». Большинство ученых, говорит Ан-Науи, говорят о том, что речь идет здесь о чем? О проведении там фарч, то есть по половому органу. Хорошо проводит она. Некоторые говорят, здесь не сказано, тут прям именно по половому органу. Хорошо, половой орган не сказано. Да? То есть, поэтому везде, где кровь коснулась, может идти об этом речь. Хорошо, большинство ляма говорит, имеется в виду именно это здесь. Потому что пророк сам постеснялся объяснить, выразил удивление. Это все указано то, о чем идет речь. То есть, то место, откуда выходит кровь, это имеется в виду. Следующая версия здесь говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, хаддасана Мухаммад ибн Мусанна. Мухаммад ибн Мусанна – это кто? рассказал нам Мухаммад ибн Мусанна аль-Анази аль-Басри. Мухаммад ибн Мусанна аль-Басри. Год смерти Мухаммад ибн Мусанна аль-Басри 252 год хиджра, ахсантум. Его прозвище было Заман, да, Абу Муса. Ибн Башар также рассказал нам Ибн Башар, говорит Муслим. Ибн Башар это тоже кто Мухаммад. Мухаммад ибн Башар аль-Абди. Мухаммад ибн Башар аль-Абди тоже аль-Басри. Аль-Хафиз, знаток Корана, год смерти его тоже 252 год хиджра. Оба Мухаммада, оба они из Басры, оба они умерли в 252 году хиджра. Мухаммад ибн Башар, он аль-Хафиз, он знаток хадиса. Прозвище его какое? Бундар. Прозвище его Бундар. Бундар это кто? Торговец, который собирает у себя товар. Да, собрал у себя товар. Почему Мухаммад ибн Башар имел такое прозвище? Потому что он собрал что в большом количестве хадисов у себя. قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر ابن المسنى сказал рассказал нам محمد بن جعفر рассказал нам محمد بن جعفر محمد بن جعفر الهذلي مولاهم الهذلي тоже البصري прозвище его Гундар год смерти его 193 год хиджры он говорит حدثنا شعبة рассказал нам شعبة شعبة это кто شعبة بن الحجاج شعبة بن الحجاج ابو بسطام البصري Амир аль-Муминин фи аль-Хадис, повелитель правоверных в хадисе, год смерти его 160-й год хиджры, ахсанту. Ан Ибрахим ибн аль-Мухаджир, от Ибрахим ибн аль-Мухаджира. Ибрахим ибн аль-Мухаджир аль-Баджали, Ибрахим ибн аль-Мухаджир аль-Баджали, аль-Куфи, из Куфы, пятое поколение передатчиков, он садук. Садук что значит? То есть он человек добросовестный, правдивый, но у него слабая память. Поэтому говорит Ибн Хаджар, садух лейгину льхивз. То есть у него что? Слабая память была. Слабое запоминание. Каля самиату Софията тухаддису ан Аишата. Он говорит, то есть Ибрахим ибн Мухаджар, да, говорит, я слышал, что София бин Шейба, то есть та же передача, сподвижница. Я слышал, что София рассказывала от Аиши, что Асма... Здесь упоминается имя той женщины, которая задавала вопрос. Асма, то есть Асма бинту Шекер. Асма бинту Шекер. Ради Аллаху анха. Салят ин-Набия саллаллаху алейхи ва саллям ан гусль махид. Она спросила пророка, алейхиссалату вассалям, про гусль, полное омовение, которое совершается после месячных. Факаля та'хузу ихдакунна ма'аха ва сидратаха. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, одна из вас при этом должна взять, что она берет свою воду и сидр, и свой сидр. Сидр это что? Сидр это растение такое, да, лотос или какие-то другие у него названия есть у этого растения, которое убирает неприятный запах, которое дает такую пену легкую, да. Пусть одна из вас, пророк сам объясняет, как совершать гусль, возьмет свою воду, свой сидр, фататагару, и очистится. Очистится, то есть совершит вуду. Хорошо? После обмывания половых органов совершает что? Вуду. Использование сидра, использование лотоса вместе с водой – это вещь важная на самом деле. Пророк, алейхиссалату вассалям, побудил к этому. Особенно, если это вода для омовения, для гусля после месячных. Или когда неверующий принимает ислам. Тоже в хадисах упомянуто это. Использовать помимо воды, что еще желательно, и сидр. Использовать лотос. Почему? Потому что использование лотоса устраняет запахи. То есть это придает какой-то благой запах. С одной стороны. С другой стороны, говорят некоторые уляма, указывают на то, что здесь еще есть польза, особенность у сидра. Возможно, что он очищает тело не только от запахов там, неприятных, да, но и от каких-то следов джинов. От следов джинов. То вы знаете одно из лечений, да, из лечений колдовства, когда в воду помещаются растолоченные листики сидра, лотоса, да, в воду и читается туда что-то из Корана. Упоминают некоторые ученые такой способ лечения. Как бы то ни было, возможно, что сидр, почему используется? Для устранения запаха, но возможно также, что еще для вот устранения следов каких-то вот джинов, вот шейтанов, что-то в этом роде. Фататагару фатухсину тугур, говорится. Пророк Саусам говорит, и совершает, пусть она очищение, фатухсину тур, и совершает очищение наилучшим образом. Ихсан, ихсан или исбаг аль-вуду, да, делать вуду наилучшим образом, то есть полностью сделать, как положено. Итак, пусть совершит вот это вот вуду. Сумма тасубба аля раси, а после этого пусть выльет на голову. Это сейчас все описание чего? Гусля после менструации. Какое-то отличие от гусля, которое делается при джанаба. Вы видите какое-то отличие? Пока нет, верно, то же самое. Сумма тасубба аля раси. Это то, что мы говорили с вами, что гусль, он всякий гусль, что он совершается одинаково практически. Хорошо? Гусль, он и есть гусль. От джанаба ли это, или это в день джума, или это после месячных. Понятно, гусль, он один и тот же. Порядок его совершения один и тот же. Сумма тасубба аля раси. А потом пусть вылет на свою голову. Фатадлюкуху далькан шадидан хатта таблюга шууна расиха. И пусть потрет хорошенечко голову. Далькан шадида сказано. То есть хорошенько, сильно потрет голову, пока не дойдет до корней волос. То есть пока не доведет воду до корней волос на голове. Сумма тасубба аля альма. А потом пусть вылет на это воду, на себя пусть выльет воду. То есть уже на свое тело пусть выльет воду после этого, после мытья головы. Сумма тахузу фирсатан мумассака. Потом пусть возьмет фирса, вот этот кусочек ватки или чего-то в этом роде, пропитанный мускусом, фататагару биха, и почистится им. Факалят асма вакей фататагару биха. А асма спросил, а как она должна почиститься им? Факара Субханалла, Татахарина биха. И Пророк Сусам сказал, Субханалла, Пресвят Аллах, ну почистись им. Факара Айша кианна тухфизалика. И Айша сказала, как бы скрывая это, то есть тихонько, чтобы только она слышала, да? В другой версии сказано, что она ее к себе потянула, да? Татабаина асарадам. То есть проведи, сказала она ей, проведи ей этой ваткой по следам крови. Васарат ван гуслиль джанаба. И она спросила его, то есть эта женщина, и про гусль джанаба тоже. До этого был вопрос ее про гусль после хейда, после месячных. Она спросила еще про гусль джанаба. Это очень важно. Мы с вами приводили этот хадис. Мы говорили, Асма бин Чак или ее хадис указывает на то, что оба гусля совершаются одинаково. Да? Что гусль вообще, он совершается одинаково. Нет разницы между видами гусля по способу совершения. И она спросила про гусль джанаба также. Факаля тахузу маан фататагару. Он сказал, она берет воду, Проксусом разъясняет ей, женщина берет воду, и очищается ею, то есть совершает вуду, совершает омовение. Фатухсину тугур, делает это наилучшим образом, полностью, то есть. Аутублеву тугур, или так он сказал, тублеву тугур, то есть делает наилучшим образом. Сумма тасубба аля расиха. Потом выливает на голову себе воду. Фатадлюку хатта таблугашуна расиха. И массирует, протирает волосы, пока не дойдет до корней волос. Сумма туфиду алейха льма. Потом выливает на себя воду. То есть, объясняя, как совершается гусль от аль-джанаба, пророк алейхиссалату вассалям говорит практически то же самое, что сказал ей, объясняя, как совершается гусль после месячных. Единственное отличие, когда он говорил про гусль после месячных, сказал, что «Тадлюкуху далькан шадида» – протирает, пусть волосы протрет, да, как хорошенько, сильно. А здесь просто сказано, пусть протрет, да, пока не дойдет до корней волос. Только эта разница, мы видим, что в совершении того и этого гусля. И здесь то, о чем мы с вами говорили, вспоминайте. Вопрос у нас стоял, распускать ли косы или не распускать косы женщине. Мы сказали, есть разногласия среди уляма. Некоторые уляма проводят разницу между гуслем джанаба и гуслем после месячных. Верно? Говорят, после месячных надо распускать косу, а для выхода из состояния джанаба не надо, не требуется от женщины это. Это мнение некоторых уляма. У них есть доводы определенные. Но мы сказали, другие уляма говорят, нет, не надо. И этот хадис... Хадис является доводом в пользу тех, которые говорят, что и после месячных тоже не обязана женщина свою косу распускать, а просто моет ее, что сверху. Она, да, доводит воду до корней волос, она смачивает хорошенько волосы, да, но распускать не нужно, потому что Пророк алейхиссалату вассалям здесь одинаково описывает, что гусль После месячных, что гусль после для выхода из состояния джанаба. Если бы распустить волосы нужно было обязательно, то пророк, алейхиссалату вассалям, ей, этой женщине, Асма бин Шакр, обязательно бы разъяснил это и сказал бы ей. Верно, в этом месте обязательно бы ей это приказал и разъяснил, и сказал, да, вот после месячных ты должна распустить волосы. После джанаба нет. Ясно или нет? То есть этот хадис – довод. Понятно? فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار сказала Аиша, дальше сказано в хадисе, сказала Аиша نعم النساء نساء الأنصار, как прекрасны эти женщины, женщины ансарки, числа ансаров. لم يكن يمنعهن الحياء تفقهن في الدين, их застенчивость, стеснительность не мешала им получать знания в религии. И это تفقهن في الدين. Дальше говорит муслим, хаддасана Убейдулла ибн Муаз, рассказал нам Убейдулла ибн Муаз. Убейдулла ибн Муаз, это Убейдулла ибн Муаз бни Муаз бни Наср. Убейдулла ибн Муаз бни Муаз бни Наср. Аль-Анбари, Аль-Басри. Год смерти его 237 год хиджра. Он говорит, хаддасана Аби, рассказал нам мой отец. Кто его отец? Муаз ибн Муаз бни Наср. Муаз бин Муаз бин Насар аль-Басри, кади, год смерти его 196 год хиджры. Он говорит, хаддасана Шуба, то рассказал нам Шуба. Фи хаза ал-иснад нахвуху, с тем же иснадом подобный хадис. Ва кала кала субханаллах татахари биха, сказал там, что сказал пророк алейхиссалату вассалям, субханаллах татахари биха, Пресвят Аллах, почистись ею, и прикрылся. Прикрыл, то есть, лицо пророк, алейхиссалату вассалям. В этой версии тоже хорошо. Там, где упомянуто имя Асма бин Шакр, да, тоже упоминается это. В этой версии, во второй. От Убейдулла ибн Муаза. От Убейдулла ибн Муаза. Дальше говорит муслим, рахима Аллаху та'аля, ва хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, ат-Тамими, Ан-Нейсабури, Райхан ат-Нейсабур, год смерти 226 год хиджры. Ва Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абу Бакр ибн Аби Шейба, Абдулла ибн Мухаммад ибн Аби Шейба, Аль-Куфи, год смерти 235 год хиджры. Килахума ана Аби Аль-Ахвас, оба они от Абу Аль-Ахвас. Абу Аль-Ахвас это Саллам ибн Сулейм. Саллам ибн Сулейм мы уже упоминали не раз, да, это имя. Саллам ибн Сулейм, Аль-Ханафи Маулахум, Абу Аль-Ахвас, он известен как Абу Аль-Ахвас, Саллам ибн Сулейм. Куфи, год смерти его 179 год хиджры, как имам Малика, как год смерти имам Малика. Ан Ибрахим ибн Мухаджир, от Ибрахима ибн Мухаджира, мы сказали с вами, что он что? Садух, который имел слабую память. Ан Софията бинт Шейба, от София бинт Шейба, от Аиши, которая сказала, قالت, دخلت أسماء بنت شكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Вошла Асма бин Шакр к посланнику Аллаха, صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض. И сказал посланник Аллаха, как должна совершать гусль одна из нас, когда она очищается от месячных. وساق الحديث. И потом привел этот хадис, валям язкур фи гусль джанаба. Но не упомянул в нем, в своей версии, не упомянул, что гусль джанаба. Не упомянул гусль джанаба. В версии этой Абу Аль-Ахваса не упоминается гусль джанаба. Какие выводы мы с вами сделаем из этого хадиса? Первый вывод, что голос женщины не является авратом. То есть не что-то запретное, что нельзя слышать. Да? Потому что женщина пришла и говорила с пророком алейхиссалату вассалям. Вопрос, конечно, если фитна есть, если в этом есть искушение, это другой вопрос, хорошо? Но просто так, в основе своей, это не аурат. Это не аурат. Второй вывод из этого хадиса. В хадисе разъясняется, как совершается гусль после месячных. Следующий вывод из этого хадиса, что стеснительность не должна мешать получению знаний. Застенчивость не должна быть препятствием для обретения ильма. Следующий вывод из этого хадиса – что муфти, то есть тот, кто выдает фетву, тоже свойственно что? Стеснительность, застенчивость, проявление этой застенчивости, стыдливости. Муфти проявляет стыдливость. Пророк, алейхиссалату вассалям, дает фетву, разъясняет и при этом проявляет что? Стыдливость. Хадис указывает нам на что? На то, что обучение проводится не только мужчин, но и женщин. Обучают и мужчин, и женщин. Ильм дается и мужчинам, и женщинам. Следующий вот из этого хадиса – произнесение слов «Субханаллах» при удивлении. При удивлении, при восклицании говоришь «Субханаллах». Следующий вывод из этого хадиса – хадис указывает нам на установленность в шариате, что это из сунны обучение женщин в присутствии жены учителя. То есть учитель учит, но в присутствии своей жены. Хорошо? То есть обучение женщин в присутствии жены учителя. Понятно или нет? Учитель учит, это так установлено в шариате. Это из сунны пророка алейхиссалату вассалям. Обучение женщин в присутствии жены. Следующий вывод из этого хадиса, что менструальная кровь, она имеет специфически неприятный запах. Следующий вывод из этого хадиса, проведение по местам крови, по следам крови после очищения от менструации, после гусля, ваткой с благовониями. То есть проведение по этим следам, по следам крови, благовония или что-то, чего-то подобного. Или чего-то подобного. Кроме одного случая. Кроме одной ситуации, когда это не делается, это делать запрещено. То есть женщина совершает после хейда, после месячных, гусль, и ей нельзя после гусля вот так вот брать благовоние и проводить там по местам, где была кровь. Это один только случай. Что это за случай? Когда нельзя?
Бикр.
Бикр? Нет, бикр почему? Просто нужно быть осторожным. Если женщина девственница, хорошо, то просто осторожно. Конечно, она не куда-то волнуется, там глубоко будет это делать. Хорошо? Где-то там по поверхности проблем нет. Не об этом. Вообще сейчас не говорим об этом. Говорим о другом. Один случай есть, когда нельзя женщине вообще благовония использовать при этом. Вообще благовония нельзя использовать. Когда? Что речь идет о женщине, у которой умер муж. Да. Когда у женщины умирает муж, и она соблюдает траур, да, она соблюдает эту аидду после смерти мужа. Если она совершает гусль после хейда, после менструации, то она не использует благовония. То есть не мажет на это место какие-то благовония. А что использует? Использует аль-кусталь-хинди. Аль-кист или аль-кусталь-хинди. Хорошо? То есть вместо благовония, вместо мускуса использует аль-кисталь-хинди, аль-кусталь-хинди. Да, его используют вместо благовония. Ясно? Следующий вывод из этого хадиса. Введение ваточки, на которой есть что-то из благовоний, во влагалище и вокруг него смазывание. То есть те места, где была кровь. Следующий вывод из этого хадиса. Использование сидра лотоса при гусле или использование каких-то других очищающих средств. Мы говорили с вами об использовании мыла, да, каких-то средств других тоже. Хадис указывает на это. Следующий вывод из этого хадиса, что наличие в воде чего-то чистого, тахир, чего-то чистого, не лишает эту воду тагурия, то есть способности очищать. Не лишает эту воду пригодности для омовения. В этой воде есть сидр, или попадет туда пена какая-то, да, от мыла там или шампунь. Эту воду можно использовать? Да, можно. Попадание в воду чего-то чистого не лишает эту воду тагурия, то есть очищающей способности. Следующий вывод из этого хадиса. То есть выраженное вот такое протирание волос, втирание воды туда при гусле ля сиема инда гусль хейд. Особенно если это гусль после месячных. Протирание сильное, да, волос. Особенно если это гусль после месячных. Следующий вывод из этого хадиса. Фикх, понимание религии, знание религии, которое было у женщин-ансарок. То есть они как стремились к знанию, пониманию знания, получению того, что полезно для них в религии, из знания. Следующий вывод из этого хадиса – высказывать похвалу каким-то людям, какому-то народу, какому-то роду из-за добродетелей, достоинств некоторых из них. Откуда мы взяли этот вывод? Айша говорит, нема ниса, ниса уль ансар. Как прекрасные женщины ансарки. То есть она всех ансарок хвалит. Всех женщин ансаров хвалит. В общем, этот народ хвалит ансаров. Из-за чего? Из-за добродетелей, достоинств некоторых из них. Следующий вывод из этого хадиса. Отсутствие большой разницы между гуслем хейт, то есть гуслем, который совершается после месячной, и гуслем, который совершается при джанаба. Пророк Саусарм описывает два вида гусля, они практически одинаковы. Разница совсем небольшая. В чем мы увидели разницу? Что, да, при месячных пророк Саусарм там упомянул, что протирать волосы как? Далькан шадидан, то есть сильно. А так, в принципе, это один и тот же гусль, правильно? Правильно? Один и тот же гусль. Значит, распускать волосы что? Не обязательно. Распускать волосы женщине, когда она совершает гусль после хейда, тоже не обязательно. Но обязательно доводить воду. Да, до корней волос и смачивать волосы. Если бы было обязательно распускать волосы после хейда, при гусле после хейда, то пророк Саусарм обязательно бы здесь разъясняя этот гусль, упомянул бы об этом, верно? Сказал бы, но гусль от хейда нужно обязательно волосы распустить, косы распустить. Ясно? Следующий вывод из этого хадиса. Побуждение к обретению понимания, фикха, знания в религии. «Ля яналю аль-ильм аль-мустахи ва ля аль-мустакбир». Знание не получит стесняющийся, раз, высокомерный, два. Двое, которые не могут получить ильм. Первый – это тот, кому застенчивость мешает получить знание. Второй – которому высокомерие мешает получить знание. Двое не получают знания. Следующий вывод из этого хадиса. Что пророческий хадис, он включает в себя великий фикх и великое знание, объемное знание. Сунна, если ты будешь изучать сунну, будешь изучать хадисы, ты обретешь огромное знание, великое знание. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, назвал изучение хадиса как фикхом. Знание хадиса назвал фикхом. И Аиша, радиаллаху та'аля анха, здесь она говорит, что женщинам-ансаркам не мешало, что их стеснительность, айятафаккахна фиддин, получать фикх в религии. Она пришла спросить, что? Хадис. Верно, у пророка, алейхиссалату вассалям. И Айша назвала это фикхом. Вот что такое фикх. Где фикх? Где фикх? Где понимание? Если ты хочешь быть факихом, настоящим факихом, знатоком фикха, где он? Это огромное знание. Здесь, в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. Эта женщина, она что получила? Айша называет это фикхом. Хорошо. Она получила фикх откуда? Из книг, в которых было мнение. Мнение, которое высказывают люди. Оттуда получила она знания? Из каких-то рассуждений просто, чьих-то? Нет. Она получила фикх из хадиса. Значит, фикх здесь это что? Что имеется в виду здесь под фикхом? Хадис. Хадис. И поэтому говорит пророк, алейхиссалату вассалям, внимательно. «Наддара Аллаху абдан сами'а макарати хадифа хамалаха». Да сделает Аллах светлым, сияющим лик человека. Осветит лик раба, который услышал мои слова и передал их. Фарубба хамиль аль-фикх. Может быть, тот, кто несет фикх, то есть передает фикх, гайру факих. Он сам не является факихом. Фарубба хамиль аль-фикх иля ман хуа афкаха мин. И может быть, тот, кто передает фикх, говорит он, называет хадис что? Фикхом. Тот, кто передает фикх, передаст ему тому, кто афкаху минху. Больший фикх имеет, чем он. Большее понимание. То есть человек может услышать хадис, передать, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, да сделает Аллах сияющим его лик, да светит его лик. Такого человека, который передает хадис, услышал, передает как есть. Может быть, он передаст ему, если сам и не поймет хорошенечко, не сможет сделать глубокие выводы, передаст тому, кто возьмет эти выводы. Да, у кого есть больший фикх, большее понимание. Видите, пророк, алейхиссалату вассалям, назвал хадис как фикхом. Следовательно, большую ошибку совершают те, которые говорят, что фикх – это только когда человек получает знания из книг мазхаба, так называемой книги фикха. Да, или кутуб-рай, в которых высказываются там киясы, мнения всякие. Вот это вот говорят они фикх. Это факихи. Это распространенная ошибка на самом деле. Привязывание фикха к чему? К книгам мазхаба, книгам где высказываются мнения, взгляды. Вот это и есть фикх, так считают многие. Это распространенная ошибка на самом деле. То есть, вот это у них ахлюль фикх. Кто получает из вот этих вот книг, хорошо, это ахлюль фикх. Это люди фикха. А другие, они не знают фикх. Другие не понимают фикх. Так считают, верно? Факих кто? Который взял знания из книг по мазхабу, книг, в которых приводятся какие-то мнения, правильно? Вот это у них фикх, это у них факих, а другие не знают фикх. Нет, не так на самом деле. Не так. И проводят разницу. И, наверное, вы не раз слышали это. Берут и вот так вот проводят различия. Говорят, такой-то, такой-то, он не факих. Он не факих, он не знает фикх, он не ученый фикха, он мухаддис только. Слышали такое? Слышали. Говоришь, Бухари, говорят, Бухари не факих. Бухари, он не знает фикх. Бухари, он мухаддис. Он просто мухаддис, ученый хадиса. Аль-Альбани, говорят, Альбани не факих. Не знаток фикха, не ученый фикха. Он мухаддис. И вот так проводят разграничение между факихом и что мухаддисом. Говорят, он мухаддис, но не факих. Так вот, не может быть человек мухаддисом, знатоком хадиса в настоящем смысле этого слова. То есть человек, который знает хадис и знает его как со стороны иснада, со стороны вопроса передачи, так и со стороны текста, значения текста, выводов из текста. Мухаддис, не может быть человек мухаддисом в этом полном значении слова, то есть ривайатан, вадирайатан, в плане передачи, в плане понимания смысла, не может быть, в третий раз говорю, человек быть мухаддисом, знатоком хадиса, не будучи при этом факихом. Тот, кто знает хадис, тот знает и фикх, потому что фикх где? Фикх в хадисе. Если человек знаток хадиса, сунны, если он имам в хадисе, если он ученый в хадисе, он обязательно будет и факихом. Поэтому, когда мы говорим мухаддис, что мы имеем в виду? Что является определением слова мухаддис? Такой-то мухаддис, ученый хадиса, мухаддис, что означает? Это тот, который занимается ильмуль хадис, наукой хадис, дираятан варивайятан. То есть, как с точки зрения иснадов, так и с точки зрения текста тоже. Он изучает хадис, как передачу его, иснады, цепочки передачи, достоверность, недостоверность, передатчиков, да? Так и с точки зрения чего? Матна, с точки зрения текста. То есть он знает, что означают слова, какие-то редкие в хадисе, которые приводятся, это называется гарибуль хадис. Редкие какие-то слова, неясные, он знает их значение. Он знает шарх этих хадисов, разъяснение этих хадисов. Он изучает тексты хадисов, он знает, как совмещать хадисы друг с другом. Он может понять, какой-то хадис, он противоречит общим правилам шариата или нет. То есть по тексту может понять, что слабость хадиса, какой-то хадис, если противоречит каким-то незыблемым правилам шариата, он понимает, что это слабый хадис. Он это знает, это все входит в знание мухаддиса, он способен совместить тексты хадисы друг с другом, если в них видится какое-то противоречие между ними. Способен сделать джама, то есть совмещение. Это мухаддис. Человек, который объединяет в себе вот эти вот вещи, это все и есть что? Фикх. Это все и есть аль-фикх. Мухаддис – это не тот, который изучает только вопрос иснада, вопрос передатчика. Человек, который изучает вопрос иснада, вопрос слабости иснада или достоверности иснада, такой, про такого человека не говорят мухаддис. Про него говорят муштагиль би ильмин хадис. То есть, да, он что занимается наукой хадиса. Он рауин, он передатчик. Как в хадисе, который мы сейчас с вами привели, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что «Наддар Аллаху абдан, самия макалати». Да-да, пусть Аллах сделает сияющим лик раба, который услышал мои слова и передал их, и говорит, что может быть, что передатчик сам не является факихом. Хорошо, сам не является факихом. Поэтому про вот таких людей, которые изучают только что иснады, запоминают хадисы наизусть. Мы про них не говорим мухаддис, а говорим, что занимается хадисом, да, иснадами занимается, или занимается передатчиками хадисов, изучает, или говорим про него рауин, один из передатчиков хадиса, говорит, потому что он, да, запоминает хадис, он передатчик, Или говорим накилюль хадис, передающий хадис. Понятно? Но это другое. А мухаддис – это другое. Мухаддис – это человек, который совмещает в себе ривая, дирая. Хорошо? И ривая, и дирая. То есть и вопрос иснадов, и передатчиков, и вопрос чего? Смыслов хадиса, выводов, которые извлекаются, хукмов, которые извлекаются из них. Поэтому говорить про мухаддиса, что он мухаддис, но не факих – это ошибка. И большая ошибка, и распространенная ошибка. Как вы про Бухари скажете, что он не факих? Посмотрите на Сахих Бухари, эти главы, которые он там приводит, название глав, каждый из них – это ценнейшие, глубочайшие выводы фикха. И вы говорите, он не факих? Про Шейха Аль-Албани вы скажете, что он не факих? Что он не знает фикх? Аллаху акбар. Это большая ошибка, заблуждение, наговор. То есть, если человек он из ученых хадисов, из уляма хадиса, то обязательно у него будет фикх, он будет знать фикх, он обязательно изучал фикх. Если не так, если он не знает фикх, значит он и не мухаддис, он и не алим хадиса, а просто мы сказали, кто рауин, передатчик, или накилюль хадис, или занимается муштагиль бимиль хадис, да, муштагиль бириджалиль хадис, тот, кто занимается передатчиками хадиса, то есть узкий специалист, и все, но не мухаддис и не ученый хадиса. И поэтому сказал Вакия, Вакия ибн Джаррах, рахмаллаху та'аля, его слова, которые неплохо запомнить. Он сказал, «Вахалиль фикху илля фи хадисе Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям». «Вахалиль фикху илля фи хадисе Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям». А разве фикх в чем-то, кроме хадисов пророка, алейхиссалату вассалям? Разве фикх не в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал он? Это и есть фикх. Следующий вывод из этого хадиса. Превосходство, достоинство ансаров. Ради Аллаху анхум, да будет доволен имя Аллах. И отсюда вытекает следующий вывод, который... Какой вывод? Раддун аля равафид. Вывод, который мы делаем с вами все время. После упоминания достоинства сподвижников говорим опровержение рафидитам. Опровержение рафидитам. Тем, которые называют себя шиитами. Почему? Потому что они порочат мухаджиров и ансаров, выводят их из религии, называют их неверующими, называют их лицемерами. Из всех сподвижников не оскорбляют и не обвиняют в куфре и в неверии только несколько. Немногих совсем. 3, 4, 5, немного у них. Сподвижников, которые не впали в куфр или не были лицемерами, по их мнению. Это опровержение им в этом хадисе. Следующий вывод из этого хадиса, что застенчивость, стыдливость вся является что благом. Вся является благом. Если застенчивость мешает получить знание, то это уже не хая, это уже не называется застенчивость. Это называется как хаджаль, порицаемая стыдливость, стеснительность. А хая, то есть истинная застенчивость, она вся что благо, несет только благо. Следующий вывод из этого хадиса – использование намеков, косвенных указаний, когда речь идет об аурате, о каких-то вещах, которые стыдно, неудобно упоминать. Следующий вывод из этого хадиса, что алим, ученый, он сообщает о тех хукмах, о тех законоположениях, упоминать о которых, что, которые касаются вещей, которые, упоминать о которых неудобно, стыдно. Но алим все равно об этом сообщает. Хоть об этих вещах и стыдно рассказывать, хорошо, но хукам, установление шариата касательно этих вещей, алим сообщает, передает это знание. А если кто-то из его махрамов, из числа женщин, кто-то из его махрамы, то есть женщины, да, махрамы, женщины, которые для него махрам, избавят его от этой необходимости, то это еще лучше. Алим должен передавать знания, даже если оно касается вещей, рассказывать о которых стыдно. Да? Но если кто-то из женщин, которые приходят с ему махрамами, возьмут на себя эту функцию, эту миссию, вместо него объяснят, то это лучше. Откуда мы взяли этот вывод? Айша радиаллаху анха, она притянула к себе Асма и разъяснила ей уже что подробно, что имеется в виду. Ясно? И следующий вывод. Сообразительность, смекалистость Айши радиаллаху анха и ее фикх, ее понимание и знание религии. Ан-Навави рахимаху та'аля говорит «Гасль махид». «Гасль махид» – смывание «махид» имеется в виду менструальной крови. «Хейд», то есть «махид», то есть менструальная кровь, и об этом уже мы сообщали, говорит он. Дальше он указывает на то, что в хадисе вот эти слова пророка алейхиссалату вассалям «Тахузу их так, унна ма'ага, одна из вас возьмет воду, васидрата, и сидр свой, фатахару, фатухсину тугур, и совершит тугур наилучшим образом». Новый говорит, имеется в виду, что здесь имеется в виду вуду. Имеется в виду малое омовение, как на это указывается в описании гус для пророка алейхиссалату вассалям, который был рассмотрен в предшествующих главах. Хорошо? И что такое наилучшим образом совершать? То есть полно. Это, об этом тоже говорили мы раньше. Помните, что такое исбагуль вуду, тахсинуль вуду? То есть совершать его итмаму, бихайети. То есть полностью совершать, как положено, согласно образу, описанному в сунне. То есть это имеется в виду здесь в хадисе. Что касается шейха Мусаймина, рахмаллаху та'аля, то он говорит, после приведения этих хадисов, в этом хадисе разъясняется, как женщина должна совершать гусль после месячных. Поскольку пророк, алейхиссалату вассалям, он разъяснил подробным образом, и он сказал, «Тахузу ихдакунна маага васидрата», «Одна из вас пусть возьмет свою воду и возьмет свой сидр». Сидр, то есть лотос, раствор с лотосом, с этой пенкой. То есть подробно описывает пророк, алейхиссалату вассалям, как совершается гусль после месячных. И уляма говорят, да смилуется над ними Аллах, что женщина, которая совершает гусль после месячных, что следует ей, не ваджиб, не ваджиб, но следует ей, используется слово «енбаги», да, следует ей использовать сидр, использовать лотос, когда она совершает гусль. Почему? Потому что этот сидр, этот лотос, когда он в воде, он имеет очень что сильную такую очищающую способность. Сильную очищающую способность. Силу устранять какую-то грязь, какую-то нечистоту. Слова «фатухсину тугур», Шейх Мусаймин говорит, именно «тугур» должно быть с даммой, потому что «тугур» и «тагур» отличаются друг от друга. «Тагур» — это что такое? А? «Тагур» — это то, чем совершают очищение. Да, сама вода. А «тугур» — процесс совершения очищения. Так же, как «ваду» — «вуду». «Ваду» — это то, чем ты совершаешь «вуду», малое мовение. А «вуду» — само совершение. Верно? Еще? Сахур и сухур. Сахур – это сама еда, которую ты ешь. Да? А сухур – сам процесс приема пищи перед постом, перед суямом. В этом хадисе есть дополнительные выводы, говорят Шейх Мусаймин, а именно, что женщина, когда она моет свою голову, то она протирает как следует волосы, чтобы довести воду до корней волос. И делает это как при... То есть это протирание, как при гусле после месячных, так и гусль для выхода из состояния джанаба. Второй вывод, говорит он, внимательно, что не обязательно женщине распускать косы, то есть как при гусле джанаба, так и после месячных. И говорит, он уже приводилось до этого в хадисах порицание Айши радиаллаху таранха, тому, что говорил Абдулла ибн Амр. Как сильно, да, высказал, какое сильное порицание. Айша и сказала, «Афаля ямуру ниса, яхлебна русагунна», почему ему не приказать женщинам вообще побрить головы, сказала она. Хорошо, в отношении волос, которые вот на голове, корни волос, все ясно. А должна ли мыть женщина ту часть волос, которая свисает? Да, должна. Некоторые думают так, только сверху помыл, хорошо, а косу обтер просто вот так слегка, да, и все, и закончился. Нет, мыть надо. Хорошо, если она изопротена, то моешь ее, то есть выжимаешь, моешь, хорошо, чтобы вода вошла туда, чтобы вода вошла. Поливаешь воду и моешь, так, чтобы вода вошла. Следующий вывод из этого хадиса – использование сидра, лотоса при совершении гусля после месячных. То есть использование этого лотоса в этой воде, хорошо, в которой совершается гусль, совершение гуслем этим, гусля этим. Следующий вывод из этого хадиса, что следует брать вот такую вот ватку, смоченную, пропитанную мускусом или благовонием каким-то, и проходиться вот по местам, по следам месячных, там, где выходили месячные. Для чего? Чтобы не остался какой-то неприятный запах, для устранения этого скверного запаха, который свойственен этой крови, менструальной крови. Это что касается хадисов данной главы. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين